Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. Все, что вам нужно знать о Балканах, вы найдете на «Балканисте». Телеграм-канал «Балканист», соответственно, тоже подписывайтесь. С вами я, Олег Бондаренко. Кипят страсти. Кипят страсти. Мир пришел в движение везде, и мы видим, как активно идет переговорный процесс. Бог даст, скоро уже завершится, как нам обещал товарищ Трамп, к Пасхе. В этом году Пасха, кстати, будет совместной. Впервые за долгие годы, 20 апреля, и католики, и протестанты, и православные отмечают Пасху в один день. Может, это символ. Говорить мы сегодня будем о нескольких вещах. Начать хотел бы, конечно, с вчерашней важной, я бы сказал, исторической новости. В Боснии и Герцеговине суд, который не имел на то никакого права, решил, по сути, арестовать президента Республики Сербской. Присудил ему год лишения свободы и, самое главное, 6 лет запрета на ведение любой политической деятельности, запрета на возможность занимать любые государственные посты. Тем самом этот суд нарушил, грубо нарушил Дейтонское соглашение и поставил эту истрадавшуюся в 90-х годах от гражданской войны Республику бывшей Югославии снова на порог новой войны. Будет ли новая война в Боснии и что может сделать Россия, об этом мы поговорим сейчас. Я хочу напомнить, у нас работает смс-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира для ваших вопросов, комментариев 8 495 73 73 94 8. И если вы нас хотите не только слышать, но и видеть в Ютубе, а также где еще?
ВКонтакте.
Вы можете найти канал «Говорит Москва», вы нас увидите. Гость нашей сегодняшней программы Алексей Валерьевич Казак, президент Академии внешних отношений и общественной дипломатии. Алексей Валерьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Так вот, значит, вчера случилось это решение суда, которое, конечно, тут же все начали комментировать. Что это значит по сути? Значит, рассказываю в трех словах. Босния и Герцеговина как государство была образована в 1995 году в новом, так сказать, своем формате по итогам трехлетней гражданской войны. За три года, с 92 по 95 год, в этой гражданской войне погибло порядка 200 тысяч человек. Это была самая кровавая война после Второй мировой войны, ну, до последних событий, естественно. И довольно долго происходил переговорный процесс в Дейтоне, в США, как вы понимаете, было подписано в итоге соглашение Дейтонское, которое разделило Боснию приблизительно поровну. Половина Боснии досталась сербам с такой причудливой границей в виде подковы, как будто вбирающей в себя нижнюю часть Боснии. И это территория Республики Сербской. Снизу находится мусульмано-хорватская федерация или Федерация Боснии и Герцеговины. То есть, как вы понимаете, судя из названия, это тот регион, где живут в основном башняки мусульмане и хорваты. Хорватов осталось мало уже, в основном там, конечно, башняки. Это в свое время принявшие ислам сербы еще в 19 веке. И вот таким образом появилась новая нация, новый народ башняки. И башняков, естественно, демографически уже становится все больше и больше. Больше 2 миллионов сербов. Меньше 1,5 миллионов живет в Республике Сербской. Границы между этими двумя причудливыми, как они называют себя, энтитетами, нет. По сути, нет. То есть можно спокойно въезжать, въехать, выехать. Да, вот мне тут уже пишут. Я хочу коллегам, дорогим нашим радиослушателям напомнить, что не путайте Республику Сербскую и Сербию. это близкие, так сказать, в одном случае государство, в другом случае республика, но это не одно и то же. Сербия – это, собственно, Сербия, где президент Александр Вучич, против которого протестуют последние несколько месяцев студенты и кто только не, а республика сербская – это половина Боснии и Герцеговины. И, собственно, та половина, которая отвоевала свою независимость в гражданской войне 90-х годов. Так вот, после той пролитой крови, казалось бы, ну, все уже могли как бы понять цену мира, понять, что любой, даже самый плохой мир лучше хорошей войны. Но, видимо, вот сейчас уходящая американская, уже ушедшая, слава богу, американская администрация, какие-то другие центры влияния, знаете, там очень силен Лондон, очень силен в таком военно-политическом смысле. Там, конечно, силен Берлин. И вот решение суда, которое, по сути, ну, декларирует необходимость ареста и отрешения от должности избранного президента Республики Сербской. Чем известен этот президент? Милорад Додик. Ну, начнем с того, что это единственный сербский лидер, единственный лидер в Европе, который с момента начала СВО неоднократно приезжал в Россию, неоднократно встречался с Владимиром Путиным и многими другими российскими деятелями, в открытую поддерживал политику Москвы. В отличие даже от своего соседа, президента Сербии Александра Вучича, который, как известно, сидел и продолжает пока что сидеть более-менее, сейчас уже менее успешно на нескольких стульях, Милорад Додик однозначно занимал пророссийскую позицию. Однозначно, без никаких экивоков. И вот этого человека сейчас пытаются просто убрать. Что есть у него в активе? У него есть жандармерия, потому что по Дейтону, по Дейтонскому соглашению Республика Сербская не может иметь своей армии, и, соответственно, есть армия только у этого общего государства Боснии и Герцеговина, и там действительно в Боснии есть большой контингент НАТО, там есть британский контингент, в общем, кого там только нет в этом смысле, это территория очень сильно зависимая в силовом смысле от западных армий, западных спецслужб, и пережиток эпохи войны, там до сих пор сохранился человек, который называется верховным представителем. Дело в том, что по Дейтонскому соглашению был такой пост, верховный представитель Организации Объединенных Наций, который утверждался Советом Безопасности ООН до определенного момента, до 2018 года. Таким человеком был Валентин Инско, представитель Словении. Новый этот верховный представитель больше не имеет мандата ООН, что самое главное. И это человек, который, в общем, нелегитимен. А сейчас эту позицию занимает немец Карл Шмидт. И Кристиан Шмидт. И Кристиан Шмидт не имеет мандата ООН, но при этом именно Кристиан Шмидт больше года назад подал в суд, вот в этот самый суд, на президента Республики Сербской с тем, чтобы его отрешить от должности. Что будет, если вдруг боснийские спецслужбы при поддержке контингента НАТО или каких-нибудь британских специальных подразделений попытаются арестовать президента Республики Сербской, ну, в общем, тут гадать не приходится. Начнется стрельба. А стрельба в регионе, где оружие есть приблизительно у каждого первого, ну, вы понимаете сами, что это значит. Это значит война. И в этой войне, ну, в общем, победить довольно сложно. Это тот ящик Пандоры, который можно снова открыть, а вот как его закрыть, это большой-большой хороший вопрос. У Милорада Додика есть сейчас буквально месяц, месяц с небольшим на обжалование. Пока это приговор, который не вступил даже вот нелегитимным решением нелегитимного суда в законную силу, даже вот по их нелегитимным правилам. Что может случиться за этот месяц? Я думаю, сейчас там будет развиваться большая внешнеполитическая активность. Уже поддержали Республику Сербскую и официальный представитель МИД России Мария Захарова, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Хорватии Зоран Миланович, естественно, президент Сербии Александр Вучич вчера вечером уже прилетел в Баня-Луку. То есть, в общем, в регионе поддержка у президента Республики Сербской есть. Он не одинок, как это было в 90-х годах. Хочу поставить вопрос на голосование. Хочу запустить голосование. Как вы считаете, должна ли Россия поддержать, сделать все возможное и невозможное для сохранения Милорада Додика, который является, повторяю, единственным однозначно пророссийским европейским лидером. Все остальные как бы туда-сюда. Этот однозначно пророссийский. Если да, вы считаете, что Россия должна сделать все возможное и невозможное для его поддержки, звоните по номеру 8495-134-21-35. Если считаете, что нет, пусть как-нибудь сами справляются, далеко и вообще не нужно нам все это. 8495-134-21-36. Да, нужно... 134-21-35, нет, не нужно, 134-21-36, префикс 495, поехали. Алексей, обращаюсь к президенту Академии внешних отношений, общественной дипломатии. Сегодня мы, конечно, заявляли для наших слушателей другую тему, да, тему Кавказ и Балканы, значит, влияние там разных акторов, и мы обязательно во второй части программы будем об этом говорить, но вот, конечно, нельзя, мы все-таки программа про нашу Европу, прежде всего, а наша Европа – это Балканы. Как вы считаете, насколько вот этот кейс, он опасен? И насколько за ним могут стоять, насколько действительно и какие центры влияния за ним стоят?
Да, на самом деле эти события лишний раз доказывают, что в мире правит сила. Если ты сильный, то ты прав. Если даже ты не прав, ты можешь через силу все равно свою политику гнуть и заставлять более слабых жить по твоим правилам. Поэтому вот сегодня они воспользовались какими-то нормами и арестовали президента, да? Посмотрите,
не,
в Румынии...
Не арестовали. Его не арестовали. Ну, вынесено решение суда, и, повторяю, если когда только его попытаются арестовать, это будет означать, будет дан сигнальный выстрел к началу войны.
Ну, по сути, да, вот... В Румынии арестовали победителя первого тура выборов. Здесь его, получается, отстранили, и там, как
пока я... Пока не отстранили. Пока практических никаких выводов от решения суда нет. Есть просто решение суда.
Нет, но там но же написано, что отстранить его и...
Ну и что? На заборе тоже написано.
Нет, ну хорошо, мы исходим из того, что мы это не признаем, хорошо, но это решение...
Это не признает никто. Не признает никто из соседей, не признает... Это противоречит Дейтонскому соглашению. Это не признает вся Республика Сербская, часть Боснии и Герцеговины и окружающие страны.
Хорошо, давайте будем исходить из позиции, что суд не имел права выносить, поэтому, да, он не отстранен.
Да.
Но по факту...
Но решение суда на данный момент есть.
Да, такое. По факту мы видим, что вот это национальное унижение сербов – это результат их разобщенности. То есть в тот момент, когда сильное государство Югославия было разделено, и мировые державы стояли за этим, да, они как раз и ставили свою цель, чтобы на более маленькие страны им было легче влиять. Поэтому они отделили отдельно Хорватию, отдельно Боснию и Герцеговину и так далее. И сегодня эти страны, вот кто-то стоит в очереди, хочет, значит, там в Евросоюз, кто-то уже там в НАТО вступил. А ведь когда-то они были одной большой мощной силой, пусть
вы
они...
Вы знаете, Алексей, это было очень искусственное образование, значительно более искусственное, чем Советский Союз, на порядок более искусственное, да, потому что сербы-то исторически, ну, конечно, жили там в разных регионах бывшей Югославии, но по большому счету это было собрание нескольких национальных либо протогосударств, либо бывших государств и так далее. То есть это никогда Югославия не была государством сербов.
Ну, по крайней мере, вот я встречаясь с нашими братьями из Сербии, они мне объясняли так, что, говорит, знаешь, вот чем отличаются боснийцы и хорваты от сербов? Боснийцы – это сербы, принявшие ислам, а хорваты – это сербы, принявшие католицизм.
Ну, да, ну, нет, тут, кажется, да. Хорваты, конечно, бы поспорили.
Ну, да, условно говоря, то есть, по сути, есть сербы, которых разделили, разъединили, оторвали Косово, хотя, опять же, Сербия это, ну, не признает, но по факту их уже там понапринимали везде, в ООН, они участвуют и в спортивных всех.
В ООН Косово нет, насколько я помню.
Ну, как я понимаю, Генеральная Ассамблея голосовала за принятие там Косово, и в международных они спортивных соревнованиях всех принимают участие, футбольная там у них команда участвует. Так вот, все это результат того, что сильный гнет свою линию. Если бы сербы стремились к объединению, то, наверное, не было бы бомбежки Югославии этой страшной, и вот не было бы такого решения этого суда. Я, кстати, хочу сказать, что, конечно, очень больно и печально, что Вучич действительно играет такую очень сложную игру. Конечно, он, наверное, свои интересы в первую очередь отстаивает, может быть, он считает, что в этом интересы Сербии, но мне все-таки вот мы вот Мария Захарова сказала, что чувствует сердцебиение сербского народа. Действительно, это наш братский народ. И я призываю наших слушателей, зрителей голосовать за первый вариант, что Россия все-таки должна то, что может сделать, потому что мы знаем, сколько раз уже Россия участвовала, в том числе и военную помощь оказывала, и когда...
Ну, последний раз это было в 99-м году, 12 июня, когда был знаменитый этот марш-бросок на Приштинский аэропорт Слатина из Боснии как раз предпринят. Но, к сожалению, Россия, давайте скажем честно, сдала свои позиции в военном смысле на Балканах. Тот военный контингент был выведен уже, кстати, в новое время. То есть при Владимире Путине это в 2002 году он был выведен с территории Косово, вот а его там очень ждали.
Вот этот марш-бросок под руководством генерала армии Юнусбека Евкурова, героя России, это был выдающийся поступок мужества России, которая спустя вот те 90-е трагические годы, когда у нас и гражданская война шла усилиями Ельцина, когда мы, он бомбил собственный парламент, расстреливал из танков, да, и вот на смену этого вроде бы приходит опять Россия, которая, как сейчас это говорят, встает с колен, набирает силу, и лозунг «Россия своих не бросает». Поэтому, если действительно на фоне других лидеров, которые вроде бы вот венгерский лидер, вроде бы как бы не то что за нас, но не против нас, но за все санкции голосовал, и даже за последний там пакет, да, сербский президент вроде бы тоже за нас, но почему-то в ООН непонятно, то они что-то перепутали, то не могли не поддержать, потому что у них прецедент, а вот этот лидер Республики Сербской действительно и поддерживал по Абхазии и Южной Осетии позицию России, поэтому действительно то, что можно сделать, мне кажется, необходимо сделать. Причем, вот, к сожалению, вот формулировка «Россия должна», мне кажется, вообще никто ничего не вправе требовать от России, да, потому что мы живем, ну, в такое время, Россия со всех сторон нас пытаются ослабить санкциями, вон Европа, НАТО, вы знаете, какую позицию занимает, и поэтому в этих условиях, конечно, может быть, у нас не столько возможностей. Но то, что мы можем сделать, мне кажется, мы
нам
сделаем.
Пишут наши слушатели, к сожалению, ровным счетом мы ничего не можем сделать, так как все эти страны находятся в центре НАТО.
Ну вот, вот.
Прошу прощения. Ну, что сказать? Вы знаете, на самом-то деле количество инструментов и дипломатии, и различных ведомств и служб, оно значительно выше и больше, чем, знаете, там просто как-то направить, я не знаю, Псковскую воздушно-десантную дивизию, поддержать Додика. Есть экономические рычаги. Кстати, в Республике Сербской работает российская компания «Зарубеж нефть», государственная, ей принадлежит там нефтеперерабатывающий завод, сеть заправок, завод по производству автомобильного топлива. Там в Сербии, в общем, вот тоже еще одна очень интересная тема, которую хотел в первой части программы затронуть. А в Сербии же пытаются сейчас, по сути, при активных усилиях американцев отжать у России нефтяную индустрию Сербии, которая принадлежит группе «Газпром». И это основа, в общем, сербской энергетики, самая главная сербская компания, главный налогоплательщик страны. Опять же, буквально сегодня утром должны были быть введены санкции против этой компании, отложили их введение на один месяц, пытаются заставить «Газпром» продать НИС. Продавать «Газпром» НИС не будет, это уже очевидно. Последние сутки показали перед анонсированным сегодняшним введением санкций, что ну, группа «Газпром» в очередной раз, как это было сделано три года назад, перераспределила немножечко акции внутри своего пакета. То есть дело в том, что компания «Газпромнефть» находится под санкциями, компания «Газпром» не под санкциями. Ну и, в общем, они перераспределили так, чтобы компании «Газпром» больше акций досталось, чем компании «Газпромнефть», и как бы юридически можно было сказать, что нет, видите, мы, в общем, подсанкционная компания не является владельцем контрольного пакета акций европейской этой компании нефтяной индустрии «Серми». Посмотрим, мне кажется, через месяц эта история продолжится, уже сегодня на заправках компании НИС в Сербии, а это большая часть заправок, там порядка 300 с лишним заправок, не принимали карты платежных систем Visa и MasterCard. То есть, ну, в общем, сербы пока что вот буквально на один день погрузились в тот формат, в котором мы с вами живем уже там 3 года, да. Мы, ну, другое дело, что у нас есть национальная платежная система, у нас всегда принимали карты, потому что они, как бы сказать, в России прошиты, да, и Visa, и MasterCard, когда началась СВО, как мы с вами помним. У сербов нет национальной платежной системы, поэтому их Visa и MasterCard, они как бы не их Visa и MasterCard.
Вот, пусть присоединяются к миру.
Вот, да, и в этом смысле посмотрим, что будет, но продавать никто, тем более за копейки продавать нефтяной индустрии Сербии, в которую вложено по разным прикидкам, ну, там, больше 3 миллиардов евро, никто его продавать, как там говорил президент Вучич, за 600 миллионов никто его продавать не будет. Это вот надо всем четко понимать, да? Никакой такой халявы не будет никому там. Называется уже, я вот сейчас вернулся из Белграда, что чуть ли не компания Shell уже там собирается заходить, а «Газпром» является спонсором самой популярной сербской футбольной команды, кто увлекается футболом, Црвена Звезда. И сейчас, поскольку, к сожалению, российские клубы не участвуют в Лиге Чемпионов, в УЕФА и так далее, единственная команда, которая участвует во всех этих престижных мировых футбольных соревнованиях, кубках, это Црвена Звезда с надписью «Газпром». И там уже мои знакомые из этой компании, они как бы так нехорошо шутили, что, говорят, чего мы скоро будем менять, значит, этот шрифт «Газпром» на «Шелл» или там на какой-то другой. Не хотелось бы.
Вот мне вообще кажется, что Сербии надо определиться, потому что вот позиция, по крайней мере, которую занимает их лидер, она напоминает позицию Януковича перед Майданом, когда он, с одной стороны, подписывал...
Вот, Алексей, вот Майдан-то уже идет, вовсю идет.
Вот-вот-вот.
То есть... Только это не тот Майдан, который был у Януковича, он другой.
Понятно, что другой, но суть в том, что Янукович тоже пытался многовекторность, подписывает и с Европой, все-таки при этом хочет и с Россией, и в итоге за ним пришли. То есть наступил крах. И вот Сербия, я понимаю, что им тяжело, потому что у них отрезали Черногорию, это выход к морю, и, ну, понятно, туда мы даже долететь не можем, да, там перекрыто пространство.
Можем. Ну, долететь мы туда можем,
ну, там
туда
обходными...
летают прямые рейсы.
Сейчас уже,
конечно,
уж сейчас уже есть,
всегда,
да?
Летали, всегда летали.
Нет, просто в какой-то момент там для наших
всегда
дипломатов...
летали прямые рейсы,
да.
Авиакомпания «Россербия», другое дело, что оно стоит как крыло самолета.
Ну так вот, я хотел сказать, что Вучичу надо определиться, потому что там была в парламенте представлена очень сильная партия, «Заветники» она называлась.
Это, которая это против... партия уже часть правящей коалиции.
Нет, она уже выбыла.
Лидер... Нет, а ее лидер уже министр по делам семьи и молодежи в правительстве Вучича.
Все это в порядке. Партия «Заветники»?
Да, да, милица Ставенковская.
Просто, да.
У нас сейчас мало времени остается. Я хочу сказать, что абсолютное большинство, да, не просто, просто тотальное большинство, 100% позвонивших нам, сказали, да, Россия должна сделать все возможное, чтобы поддержать президента Республики Сербской Милорада Додика, чтобы сохранить его на этом посту. Это, я повторю, единственного в Европе политика, который не юлил, который занимал однозначно пророссийскую позицию, и которого вчера незаконно суд Боснии и Герцеговины, вопреки Дейтонскому соглашению, постановил арестовать и отрешить от должности. Но это это, я думаю, не получится. Почему не получится, поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш балканский эфир. У нас есть уже звонок. Телефон студии прямого эфира 84957373948. А гость нашей сегодняшней программы — президент Академии внешних отношений и общественной дипломатии Алексей Казак. Марина Николаевна, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня вопрос к вашему эксперту, потому что из его разъяснения, я поняла таким образом, что нарисовался уже практически внешний заинтересант тех событий, которые происходят в Республике Сербская, это Великобритания, и конкретно, значит, компания Shell. Но компания Shell, насколько я поняла, просто пытается, значит, мутить воду для того, чтобы за бесценок или вообще просто бесплатно присвоить себе собственность «Газпрома». А скажите, пожалуйста, это ведь частная экономическая задача. Ну, она через какое-то время может быть, хотя не хотелось бы, может быть, будет решена. А глобальная, в общем-то, какая-то тактика есть, вернее, стратегия есть в отношении этой, значит, Республики Сербской со стороны Великобритании? Может быть, мы чего-то не знаем? Спасибо.
Спасибо большое. Запомнили вопрос. И еще один звонок сразу принимаю. Олег, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Скажите, ну вот уже прозвучало, что и премьер Венгрии Орбан, и президент Хорватии, и Вучич, президент Сербии, поддержали, да, Милорада Додика, вот, власти в Банилуке. И тоже, отвечая на ваш вопрос, конечно, Россия должна максимально поддержать сербов, Банилуку, Додика, это тоже. Но вот вы думаете, физически они смогут попытаться, вот эти, так сказать, силы, которые попытались осудить Милорада Додика, смогут они его, ну, даже арестовать, учитывая, по-моему, там Орбан уже прислал каких-то...
Да, прислал, мы об этом писали. Да, вы знаете, ну, Олег, на самом деле, а почему нет? Если так вот примет уже это решение суда, вступит в силу, там через месяц или полтора, то почему нет? Вполне боснийские всякие подразделения при поддержке, там есть НАТО-контингент, там есть британские спецподразделения, ну, десантируются на резиденцию Додика, возьмут его под белые рученьки. Другое дело, что их, конечно, там, кажется, будут ждать, и будут стрелять, да, и что будет после этого ареста, вот это вопрос. А то, что этот арест теоретически, не теоретически, а практически возможен, ну, в общем, увы, да.
Ну, натовцы решатся на это.
А зачем бы они этот вердикт утверждали, чтобы показать свою слабость? Ну, увы, нет.
Я бы вам предложил еще вспомнить пример Милошевича, который погиб. Я думаю, что был убит.
Погиб-то он был убит, уже в Гааге.
Да, в Гааге. То есть, по сути, вот, опять же, легитимно избранный глава своей страны был перемещен и убит этой европейской так называемой системой правосудия.
Так что, Олег, к сожалению, это вполне возможно. Другое дело.
Сербы не смогут защитить. Додика в бане луки.
Так повторяю, жандармерия. У него из всех военных силовых подразделений есть только жандармерия. Жандармерия, которая вот там у них 9 января, День Республики, они, можете посмотреть, опять же, на портале balkanist.ru, красивые фотографии, как они умеют маршировать. Нет, они, наверное, стрелять тоже умеют. Не наверное, а точно. Но просто, понимаете, это даже не спецназ. Это просто жандармерия, да? Наверное, там есть какая-то группа, но у армии своей, у Республики Сербской нет.
И Додик же предложил, чтобы Россия, Китай и кто-то еще взяли на себя оценку вот этого суда против него.
Ну, разумеется, да, суд-то этот нелегитимный, это, как говорится, говорит не только Россия и Китай, это говорят его соседи. Но посмотрим. К сожалению, сейчас там уже этот фарш провернуть назад будет тяжело, а решение принято. И да, это инерция там прежней американской администрации Лондона. Ну, в общем, посмотрим. Впереди нас ждут горячие, интересные времена. Через месяц на Балканах снова будет горячо, когда будут вводить санкции против НИС, отключать, шантажируя «Газпром». Может быть, и при поддержке некоторых сербских властей. Не исключаю этого. И, соответственно, пытаться если пытаться арестовать Додика. Но давайте вот сейчас ответим, Алексей, адресуюсь нашему гостю, президенту Академии внешних отношений и общественной дипломатии Алексею Кузаку. Алексей, Великобритания. Великобритания на Балканах. Да, Великобритания всегда любила работать даже не напрямую, а через какие-то восточные страны, в том числе через Турцию, да, известно, этот тандем, собственно. Потому Российская империя никогда, даже будучи совсем рядом с Босфором, я недавно буквально был на Босфоре, и так в очередной раз вспоминал, что, в общем, наверное, когда Константинополь мог бы быть наш, но Британия тогда это не дала во время успешного болгарского похода и освобождения Шипки, когда российская армия была рядом. И вот с тех самых пор, как Британия, по сути, шантажировала, так сказать, разные страны своим присутствием в регионе, и вот с тех пор она сейчас продолжает как-то влиять. Как вы оцениваете роль Британии, и в том числе, давайте уже переходить на нашу заявленную тему, очень интересно, как вы оцениваете британ-турецкие отношения?
Да. Ну, если вернуться чуть назад, вы меня очень приятно удивили, что все-таки Милица Джорджевич Стаменковский уже министр.
Она это... уже министр как полтора года.
Да, это очень приятно.
Другое дело, что правительство сейчас уже скоро будет в отставке, и она перестанет быть министром.
Да, просто я хотел сказать, что в свое время они выиграли успешно выборы и получили фракцию из 10 депутатов и отстаивали позицию на сближение с Россией. И это, по сути, партия-заветники, самая пророссийская, ну, она,
Алексей,
понятно, просербская.
Русофилом Сербии был Александр Вучич до недавнего времени.
Ну, вот. Слава.
А остальных, да, он вбирал в себя, пылесосил, в том числе Милицу. Но давайте сейчас про Британию,
да,
и Турцию.
Просто я это к тому, что, конечно, нам надо поддерживать те силы, которые действительно готовы идти на сближение с Россией, и для этого нужны ресурсы. Все-таки нужно понимать, что эти страны, вот вы говорите, Турция, они вкладывают огромнейшие деньги в расширение своего влияния, в том числе через кино. Посмотрите, сегодня турецкие сериалы, фильмы по всему миру, особенно это вот девушки, да, женщины бегут к телевизорам
Сулейман
смотреть.
Сулейман великолепный,
«Великолепный век», Хюрем Султан, хотя это немецкая актриса, да, Мария Музерли, да, ну, с турецкими корнями. И все это, конечно, прельщает вот так вот, да, то есть людям нравится эта культура, они приобщаются и начинают уважать Турцию, да, хотя они там, положим, не бывали, не знают ее истории, но через фильмы, точно так же, как мне один мой товарищ сказал, говорит, знаешь, я болел за английского футболиста всю жизнь, Майкла Оуэна, он говорит, я, говорит, уважал Англию, почему, да, вот вдруг, потому что это влияние культуры, и нам, конечно, необходимо вкладывать хорошие средства в распространение своего влияния, в том числе через культуру, в нормальные фильмы. Посмотрите, как Советский Союз работал. Вот давайте «Счастливого пути тебе, синяя птица». Советско-югославский фильм. И там показана любовь советской девушки, югославского парня. И точно так же показана...
Нет больше той страны, Алексей.
Есть
нет
она.
Больше той
Мне
страны.
Кажется, что Россия – это продолжение Советского
продолжение,
Союза.
Продолжение, но только продолжение.
Но нам бы хотелось, чтобы в реальности мы окрепли. И вот то, с чего я начинал, говоря про сербов, что вот это национальное унижение – это результат их разделения. Нам нельзя разделяться. Россия должна быть сильной. Сильную Россию будут слышать и слушать. Потому что если бы сегодня, поверьте мне, если бы Китай топнул ножкой и сказал бы, что вот лидер Республики Сербской руки прочь, никто бы не посмел. Ни Англия, ни Америка. Ну, мне кажется, сегодня Китай настолько обрел вот это влияние, что они действительно на уровне с США имеют такой,
Алексей,
свой
не
пакет.
Не соглашусь с вами. Хорошо, мне понравилась ваша мысль по поводу «разделяй и властвуй». Давайте вопрос ребром. Турция, которая там сама или не только сама по себе, а будучи там партнером Великобритании, в том числе на Балканах, исповедует эту политику. Пытается создавать свои орбиты влияния, используя различные мотивации, религиозную мотивацию, ислам, но такой светский извод ислама, пантюркизм, реосманизация такая. Как это Балканы далеко, как это ближе к нам отражается, ну, у нас у самих живут тюркские народы. А занимается ли Турция в России, на ваш взгляд, вопрос в лоб, такой политикой объединения тюрок на вот таких вот тюркских народов по своему какому-то принципу?
Ну, вот этот декларированный проект Турана, да, чуть ли не до Якутии они там карту рисуют, да, вот эту великую во главе с Турцией.
Кстати, недавно подарил же, напомните, кто там, кому, премьер-министр...
Турции, да?
Да, премьер-министр Турции подарил какому-то деятелю.
Да, ну вот, грубо говоря, запретить им, конечно, заявлять любые фантазии никто не может, но это, мягко говоря, нет, если с точки зрения культуры, да, мы же говорим русский мир, да, да. Вот русский мир, а когда нашего президента спросили, где заканчивается Россия, он ответил, Россия не заканчивается нигде, вот, что правда. Поэтому мечтать не вредно, как говорится, но то, что люди... тюркоязычные чувствуют единство, и я могу сказать, конечно, у Турции достаточно сильные позиции в Центральной Азии, и они используют и языковой фактор, и этнический, и культурный, и в этом плане еще раз повторюсь, что все пытаются распространить свое влияние. Там та же самая Южная Корея, посмотрите, по всему миру сейчас изучает корейский язык, а почему? Потому что корейские, значит, исполнители музыкальные понравились, и вот они...
Ну, это скорее прикол, в отличие от тюркского мира, да, тюркский мир, он вот, так сказать, оглянись вокруг и пощупай его. У нас есть звонок, Александр, здравствуйте, говорите в эфире.
Да, здравствуйте, спасибо. Я не понял вот предыдущего ответа, что если бы Китай сказал, не суйтесь туда, но американцам там...
Да, еще, да, Лондону.
То те бы... Якобы не солнце, куда-туда.
В Сербию, ну, да, в Республику в Сербскую. В Республику Сербскую.
Сербскую? Слушайте, ну, извините меня, они в Тайвань не могут свой Тайвань, который признан китайским, а не тайваньским, да?
Да, отдельно? Да.
Вот, не могут им ничего вообще сказать. А вы говорите про такую Республику Сербскую, которая там через хрен знает сколько тысяч километров.
Ну, а вы знаете расклад по товарообороту вот у Китая? Кто основные партнеры по торговле? Это США и Европа?
Смотрите, вот
как глубоко? А экономика?
Они не могут не помочь им, в смысле, не...
Они могут заявить свою позицию, которая очень сильна.
Не разобраться с Тайванем, ничего.
Европа очень хочет дружить с Китаем и участвовать в этом, там, один пояс, один путь. И, поверьте мне, если бы реально Китай хотел бы, он мог бы поставить
Алексей,
острый вопрос.
Ну вот, да, Александр...
Но хотеть не может.
Просто
хотеть не может. Ему невыгодно это хотеть. Ему невыгодно воевать с теми, с этими, с пятыми, десятыми.
А в этом уже я с вами согласен.
Вот, потому что они даже не могут свой Тайвань защитить с американцев.
Спасибо, Александр, спасибо вам. Я...
Экономически тоже.
Я согласен с вашей точки зрения. На самом деле Китай не является политическим игроком на Балканах. Не является. Экономика не трансформируется
даже
в политику.
В аэропорте на китайском языке объявляют вылеты.
Ну,
а что уж
ну
говорить
что
про Европу?
А политическим актором он не является. Да, он там строил какие-то дороги, еще что-то вкладывал, какие-то инвестиции, но политическим актором Китай не является. Как не является страны Персидского залива политическим актором, не являются на Балканах. Турция является,
но
Россия
при
является.
Но при этом переговоры России и США проходят в Саудовской Аравии.
Ну, мы сейчас говорим про Балканы, применительно к Балканам. Вот. А давайте уже к, так сказать, нашим
баранам. Вот, кстати, вот то, что вы спрашивали про Британию, да?
Да.
На мой взгляд, вот вы, наверное, заметили, что американцы с приходом Трампа по-другому стали смотреть на отношения с Россией. Конечно, рано радоваться, да, потому что там тоже
давайте,
может,
да,
много сюрпризов.
Не будем обсуждать,
но я
даже
хочу сказать, что британцы прям четко стоят против нас.
Естественно.
И это такой исторический, геополитический противник, который много раз, прикидываясь там вроде бы союзником, на самом деле играл свою игру. И вот здесь, конечно, нужно понимать, что, по-моему, вот с англичанами мы точно уж никогда
Алексей, у нас
не будем на одной волне.
Алексей, у нас осталось 10 минут, и я не... не успел даже начать заявленную тему толком. Mm-hmm. Давайте mm-hmm. все-таки попытаемся это mm-hmm. сделать, чтобы из уважения к нашим слушателям. Mm-hmm. Итак, вы озвучили, что в Средней Азии Турция создает России проблемы. Расскажите, какие проблемы?
Ну, они усиливают свое влияние, тем самым, по сути, ослабляют наше.
Как это есть, выглядит на практике?
Как вот, знаете, бывает там, свято место пусто не бывает. Если кто-то откуда-то уходит, эту пустоту заполняет
место
что-то.
Пусто?
На мой взгляд, нам надо активнее работать с государствами Центральной Азии. И, конечно, я думаю, что после окончания СВО будет, наверное, больше ресурсов и внимания на то, чтобы активизировать свои развитие отношений с нашими братскими государствами Центральной Азии, поскольку все-таки у нас общая история. Но они, конечно, хотели бы нашего большего, наверное, участия, потому что экономика, вот в чем силен Китай, может быть, они не заявляют прямо, но экономически, вот посмотрите, они же вот представлены активно и в Латинской Америке, в той же Венесуэле, и в Африке китайцы получили за долги морские порты и так далее. Поэтому...
Я хочу к туркам, извините, да. ближе. Значит, новость сегодняшнего дня. В Тюркской академии обсуждается концепция коллективной монографии по истории тюркского мира. Провела рабочее заседание, там бла-бла-бла, значит, с участием стран-членов, наблюдателей организации тюркских государств, для того, чтобы построить вот это, да, это вот сегодняшний день, обсуждается концепция единого, по сути, учебника по истории тюркского мира. Что там будет написано? Что великий Тамерлан шел, вел справедливую войну против этих, значит, кем там нас обзовут русских в этом учебнике по истории. То есть, кого собираются воспитать эти прекрасные наши турецкие партнеры?
Да, к сожалению, вот недавно один депутат публиковал учебник по истории одной из стран, союзников России в Центральной Азии.
Яна там... Ландратова, да, киргизский.
Вот, а если посмотреть вывески в Таджикистане, да, там на двух языках, на таджикском и на английском, welcome там, до свидания, но почему-то не на русском, хотя большинство туристов, приезжающих в Таджикистан, это русские либо русскоговорящие. Нам, конечно, надо усиливать, еще раз скажу, что свое участие, присутствие, тот же самый, опять же, Китай, огромное количество приисков получил в разработку в Таджикистане. Мы почему-то меньше там в этом плане представлены. Турция приглашает там учиться в турецкие университеты. Нам тоже нужно приглашать лидеров общественного мнения, учиться в России, развивать экономику. Вот сейчас идет параллельный импорт. И этим странам надо сказать большое спасибо, что действительно в условиях, когда на них начали давить и на Казахстан, и на Кыргызстан, и на Узбекистан, тем не менее, многие товары сегодня на наших полках проходят через эти страны, да, и надо сказать им за это спасибо. Но это лишь часть, а посмотрите, Узбекистан, прекрасный хлопок, давайте его покупать. Кыргызстан, там тоже...
Ну, а что, огромное... его разве не покупают России, вот... этот хлопок? Кто его покупает?
Ну, там огромное количество текстиля у нас из Китая, да, на мой взгляд...
Из Турции много текстиля.
Ну, много тоже.
И вот он... еще одна интересная новость. В Казахстане образовалась прослойка ждунов войны с Россией, пишет один телеграм-канал. Невероятно, но факт. Каждый четвертый респондент в Казахстане так или иначе допускает возможность нападения России. Конечно, при этом подавляющее большинство, 58% утверждает, что это невозможно. Однако, да, вот 17%, отвечая на вопрос, как вы думаете, какова вероятность нападения России на Казахстан, отвечает, возможность есть, но при определенных обстоятельствах. Еще сейчас плохо вижу. Почти 9% считают, что да, это возможно. То есть в общей сложности сколько это? 17 плюс 9, в общем, да, 26% считают возможную войну России с Казахстаном.
Ну, вот предыдущий президент был у власти, и на словах заявлялось то, что мы прям такие близкие, да, а параллельно работали какие-то силы, которые имели доступ...
Вы имеете в виду Нурсултана Абишевича,
да,
Назарбаева?
Вот, а параллельно какие-то структуры, фонды, НКО работали, и вот мы пришли к этому. Поэтому, на мой взгляд, нынешний президент Казахстана человек мудрый, и он должен прекрасно понимать, что если будет национализм, переходящий в нацизм, то это к хорошему не приведет. На мой взгляд, русские люди, живущие в Казахстане, они большие патриоты Казахстана. И посмотрите, спортсмены, которые поднимают флаг Казахстана. Поэтому вот со стороны русских людей ждать какой-то подставы там, в Казахстане, точно не следует.
Мне
поэтому
очень...
вот эти... Да.
Прошу прощения.
Поэтому вот эти ждуны, которые провоцируют и говорят, вот, русские люди встанут там, ножом в спину ударят, пойдут против Казахстана. Никогда русские люди Казахстана не пойдут против Казахстана, точно так же, как и Россия никогда не пойдет против братского Казахстана, а эти ждуны пусть от своей желчи ей же и подавятся.
Скажите, а вот мне очень понравилась ваша история, которую вы рассказывали перед эфиром, про то, как воспринимаются казахскими элитами Киргизия. Mm. Расскажите ее в эфире, пожалуйста.
Ой, ну, знаете, да, я как-то возглавлял делегацию на молодежном форуме, который проходил в Кыргызстане, как раз в резиденции президента, и я обратил просто внимание, что наши казахские коллеги, ну, конечно, они, нельзя сказать, что они прям представят, не посол, да, но молодые, достаточно активно, ну, все-таки у них и языковое единство Казахстана и Кыргызстана, вот, кстати говоря, про Великий Туран там, да, и потенциальном, да, этом большом альянсе, и этническое, и, конечно, они близки, и у меня такое складывалось впечатление, что вот некоторые ребята пытались, как будто бы ревновали то, что мы из России вроде как бы тоже претендуем на братство и дружбу с Кыргызстаном и кыргызами. То есть такое ощущение, что вот мы, ну, как будто бы оттуда там когда-то ушли, и вроде бы это уже вот такую зону влияния, пусть это как бы обидно бы, ну, не звучало, но мы прекрасно понимаем, что страны с достаточно небольшим населением и пока еще недостаточно сильной экономикой, все равно они так или иначе вступают в некие альянсы с большими странами. И очевидно, что, например...
И Казахстан является такой большой страной в отношении Киргизии?
И мне кажется, что вот Кыргызстан, да, вот он, ну, наверное, все-таки... Как бы ощущение, что некоторые политики Казахстана воспринимают себя как старших братьев по отношению к Кыргызстану. Угу. На мой взгляд, Кыргызстан совершенно потрясающе развивается. Там молодая команда президента и главы КГБ, на мой взгляд, может быть, там могут быть свои издержки, но они, наконец, вернули Кумтор, который принадлежал канадцам, и ни рубля не доставалось народу Кыргызстана, они вернули его в государственную собственность, они с Узбекистаном заключили соглашение там по водохранилищу и делают много еще для того, чтобы создавались рабочие места в Кыргызстане, и, на мой взгляд, вот это сотрудничество должно продолжаться. Пусть мы будем богатой страной, пусть возрождаются заводы. Сейчас наша промышленность работает на полную катушку.
Алексей, у нас меньше 2 минут осталось. Я хочу задать вам в итоге наш завершающий вопрос. Насколько вот по опыту экспансии организации тюркских государств, Анкары и на Балканах, да, с чего мы, собственно, начали, почему мы перекинули такой мостик, насколько можно ожидать и всерьез испытывать опасения от угрозы османизации Средней Азии? Потому что вот я специально тут зашел, посмотрел еще некоторые новости по теме. Экспорт Турции в тюркские республики удвоился за 4 года. А в Азербайджан, Казахстан, Туркмению, Узбекистан, Киргизию удвоился за 4 года. Понимаете? За последние 4 года. Российский экспорт, очевидно, в эти страны упал за 4 года по известным причинам. Вот, фонд организации тюркских государств с капиталом в 1 миллиард долларов запускает финансирование проектов и так далее. Каковы угрозы этой османизации? Они надуманы или они реальны?
Ну вот,
полминуты.
Сравнение вот это, кто, пусть не обижаются, да, кто девушку угощает, тот ее танцует. Да, если в какой-то момент Турция станет номер один экономическим партнером, соответственно, они смогут влиять и политически, и так далее. Поэтому России нужно быть сильной, нужно не жалеть ресурсов на свое внешнеполитическое влияние, потому что оно так или иначе оборачивается и экономическими выгодами. А зрители, уж простите меня, что я, может быть, слишком эмоционально в чем-то был, но уж и скучался по эфирам и хотел как
президент
можно больше
Академии
вам сказать.
Президент Академии внешних отношений и общественной дипломатии Алексей Казак был гостем программы «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портал «Балканист.ру». Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.
Спасибо.